Храните память бережней. Слушай истории топот. Учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня особый день. 21 января. Я не случайно молчу. В этот день ушел из жизни Владимир Ильич Ульянов Ленин. Это было не 100 лет назад. 100 лет назад была даже еще не революция. Было преддверие. Был холодный месяц, январь. Было ожидание тяжелое, мучительное, ненавидимое большинством война, продразверстка, которую начал царь-батюшка, кстати, не большевики, пиры, которые устраивали элиты России вместе со своими союзниками в Петербурге, тогда уже Петрограде. Смерти людей, которые гибли на фронтах и гибли от голода. Голод начался в 16 году. Но сегодня 21 января. День, когда ушел из жизни Владимир Ульянов Ленин. И сегодняшнюю передачу я не случайно хочу посвятить диалогу. Контрапункту «Ленин. Революция». Пункт против пункта. Революция — это то, о чем мы начали говорить неделю назад. Это качественное изменение в экономике, в политике, в общественной жизни, в идеологии, в культуре. Это другой человек. Другой человек, который рождается не в день революции, но в пламени и в течении революции. Ибо революция — это не только огонь, это еще и река. Революция — это действительно изменение жизни. Когда-то, столетия назад, когда революции были буржуазными, а они были по всей Европе, фактически буржуазной революцией была борьба за независимость будущих Соединенных Штатов Америки, которые тогда победили Великобританию, добились таки независимости, добились декларации, которая стала основой для всех фактически конституций современных буржуазных государств. И очень важно, что в этих революциях рождался новый человек. Человек, который говорил: «Я равен, профессор». Это письмо, которое мне пришло, извините, я чуть сбился. «Я равен», обращался он не ко мне, он обращался ко всем. «Я равен дворянину, я равен королю, я гражданин. Я имею право вместе с другими гражданами устраивать мир так, как я считаю нужным». Это была декларация, да. С буржуазной революцией пришла декларация свободы, декларация братства, декларация равенства. И знаменитые лозунги французской революции пришли тоже с революцией, она была буржуазной революцией. Другое дело, что потом получилось что-то совсем другое. Получилось равенство граждан, у которых очень неравные реальные возможности влиять на жизнь. У одного миллион, фабрики, власть, у другого своя рабочая сила, необходимость работать 12, а то и 14 часов в сутки, и очень много трудной, тяжелой, повседневной жизни, давящей тебя, потому что на работе ты раб хозяина, хотя, по идее, ты свободный наемный рабочий. Это буржуазная революция. Потом были другие потрясения, потрясения 20 века, когда началось то, что оказалось связано с именем Ленин. Я не читаю стихов, я не очень хорошо их знаю, но какие-то строчки у меня очень хорошо остались в памяти. Знаменитые слова: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Это о людях, которые жили в Латинской Америке. Это о кубинцах, это об американцах. Это о европейцах, индийцах, китайцах, которые учили русский, потому что им разговаривал Ленин. И не потому, что это был культ Ленина. Его некому было создавать в этих странах. А потому, что в России, в Советском Союзе начались изменения, которые оказались связаны с именем Ленина. И что важно, Ленин стал не символом, не казенным портретом, который вывешивают на площадях. Он стал персонификацией революции, персонификацией ее крови и ее достижений, персонификацией великих освободительных тенденций, которые и до сих пор связываются с именем Ленина, и персонификацией тех ужасов, которые приписываются Ленину. Через некоторое время в нашем эфире мы начнем говорить о том, что принес Ленин как лидер, но не как единственный творец, не демиург, не диктатор, как персона, которая стала символом изменений мира, но не как тот, кто подчинил себе этот мир, и не тот, кто превратился в статую самому себе. Вот об этом мы будем говорить. Это очень важные, на самом деле, вопросы, которые мне хотелось бы обсудить. Но прежде совершенно неожиданный перпендикуляр. Дело в том, что прошлый эфир мы вели и вели открытый диалог. Кстати, после перерыва в 18:35 я буду рад принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Звоните, мы будем спорить, говорить. Пишите прямо сейчас, я буду читать смс-сообщения, сообщения, которые идут по другим каналам. Но, напомню, неделю назад прозвучал своего рода упрек. Александр Владимирович, это хорошо, что вы профессор, это хорошо, что вы директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я, кстати, забыл представиться, просто сегодня действительно особый день. Но а молодое поколение-то где? Они-то что думают? Почему все 60-летние говорят о революции? Ну, я решил ответить на вызов, обратился к студентам, ну, наверное, лучшего университета России, Московского государственного университета. И вот сегодня у нас здесь в эфире Виктор Ткачев, студент Московского государственного университета. Человек, который, ну, в чем-то близок, наверное, Бузгалину, в чем-то близок, наверное, что гораздо более важнее тем идеям, с которыми когда-то, 100 лет назад, люди начинали социалистическую революцию, еще раньше, чуть-чуть раньше, начинали революцию буржуазную, а может быть, одну большую революцию. Виктор, у меня к вам такой провокационный вопрос. Как вы думаете, вот поколение тех, кому только 20, может быть, даже только исполнилось 20, для вас почему революция — это зло или просто пустое место, о котором неинтересно говорить, ну, не для вас лично, для вашего поколения? И таких, наверное, большинство. И почему есть меньшинство, для которых революция и Ленин — это не пустые слова, про которые лучше забыть, как про некие догмы, которыми занимались бабушки и дедушки, а что-то важное? И если важное, то что?
Ну, мне кажется, то, что в первую очередь большинство из нашего поколения относится отрицательно к революции, потому что существовала некая травма, некие противоречия в Советском Союзе, которые в том числе раздували искусственно. Некоторые вбросы в информационное поле через медиа, через газеты, через фильмы, которые подрывали основы Советского Союза. А другая сторона нашего поколения относится к Ленину, к революции положительно, наверное, потому что чувствуется некоторая ответственность у многих из нашего поколения за свою страну, за самих себя, что ты будешь нести в этот мир, что ты будешь учить, что ты будешь отвергать. И, как говорил Даниил Синявский, у меня расхождения с советской властью эстетические.
Вот, я напомню, это очень известный диссидент и интеллектуал, наверное, с большой буквы, да?
Да, да. Совершенно верно. И вот, наверное, революция — это не только политическая программа, но и эстетическая в том числе. Поэтому она приходит через произведения, через фильмы, которые до сих пор снимают, которые до сих пор смотрят. Вот я бы, наверное, так ответил.
Вы знаете, я позволю себе реплику, которая, на мой взгляд, окажется важной. Для меня социализм, коммунизм, революция, Ленин пришли не через догмы, не через идеологемы, а через музыку и стихи. Я почувствовал, что люди, которые читают «Гренаду», люди, которые поют удивительные песни, люди, которые создают такие фильмы, как «Коммунист» или знаменитый «Броненосец Потемкин». Кстати, попутно замечу, этот фильм во Франции, далеко не фашистской, буржуазно-демократической, запрещали к просмотру в 30-е годы. И этот фильм превращался в своего рода политический акт, хотя это художественный фильм, на самом деле, про восстание, причем восстание не коммунистическое, не социалистическое, да, это был просто протест снизу моряков, которые оказались в чудовищных условиях, и вместе с которыми оказались честные офицеры. Лейтенанте Шмидте, наверное, тоже надо будет нам обязательно поговорить. И вот этот эстетический импульс оказался очень сильным. И революция ведь принесла огромное количество художественных проектов. Мы, наверное, этому посвятим одну из специальных передач, но уже сейчас я хотел об этом сказать. И то, что Маяковский написал, наверное, одну из самых сильных своих поэм, назвав ее «Ленин», да, Владимир Ильич Ленин, это тоже не случайно. Я попрошу потом Виктора, он хорошо читает стихи, в отличие от меня, может быть, в конце каждой из половинок эфира прочесть несколько строк из этого произведения. Но сейчас вот об этом, о музыкальности революции. Неделю назад в нашем эфире звучал революционный этюд Скрябина. Сегодня в конце нашего эфира прозвучит революционный этюд Шопена. Почему Шопен и революция? А ведь он был одним из тех, кто всерьез поддерживал восстание поляков против Российской империи, их борьбу за независимость, их борьбу за буржуазно-демократические свободы. Но в начале XIX века это был огромный, важный импульс, попытка прогресса. И здесь есть о чем по-настоящему подумать. Почему так? Почему Блок оказался вместе с революционерами? Почему он в то же время был до чрезвычайности критичен по отношению к революционерам? Почему Горький оказался вместе с революционерами, почему он был критичен по отношению к революционерам? Почему был философский пароход, но почему при этом огромное количество величайших умов России оказались в стране? И почему Вернадский незадолго до смерти написал «Великие идеи ноосферы»? Это ученый, который, наверное, превратился в звезду мирового масштаба, создав теорию ноосферы. Почему он сказал, что идея ноосферы созвучна идеям коммунизма? Да? А, собственно, идея ноосферы — это идея диалога человека и природы. Идея решения экологических проблем, ставших знаменем современного мира. Вот здесь, наверное, встает очень большой круг вопросов. И сейчас я хотел бы снова говорить о Ленине. Говорить о человеке, который родился на периферии. Человеке, который не закончил в полной мере университет. Ему не дали закончить Казанский университет. Человек, который написал целую серию очень интересных научных работ. Причем я не боюсь именно научных работ, и я хотел бы об этом сказать специально. Я подчеркну. Совсем недавно вышла книга известнейших американских, европейских, азиатских ученых «Ленин. Перезагрузка». «Ленин. Reloaded». И там просто коротким контрапунктом даны ключевые идеи, которые сегодня оказались актуальны. Идея диалектического метода — это, казалось бы, философия, но давайте посмотрим, в какой мере, насколько важно понимать, что нынешний мир соткан из противоречий, жестких противоречий, соединяющих воедино в России олигарха и рабочего, получающего 12 тысяч и счастливого от того, что у него есть работа. Бюрократа, который глумится над человеком, и человека, который верит в то, что только государство и добрый царь может дать ему решение его собственных проблем. Соединяющих вместе искреннего патриота, который любит свою страну и который поэтому бесконечно рад, что Крым наш, и того, кто, пользуясь этим, трансформируется из либерала в патриота, из патриота еще в кого-нибудь, неважно, лишь бы карьера, лишь бы деньги. Они все переплетены. И вот эта диалектика, реальная противоречивость нашей жизни, она требует разрешения этих противоречий, движения вперед и качественных изменений, обновления. Я не раз, не три говорил на передачах, в том числе вот идущих параллельно, в воскресенье на «Говорит Москва», «Мифы об экономике» с Бузгалиным, говорил о том, что нам нужна как минимум реформа, как максимум качественно новая система общественно-экономической жизни. Диалектика. Это Гегель, это Маркс, это Ленин. И это очень серьезно, то, что он писал на эту тему. Теория империализма. Сегодняшний мир — это мир, в котором возрождаются принципы, описанные как раз 100 лет назад в книге «Империализм как высшая стадия капитализма». Да, там было сказано, что это последняя стадия капитализма, и, кстати, не случайно через год после этого победила социалистическая революция, так что отчасти Ленин оказался прав. То, что сегодня мы по-другому видим социализм, это интереснейшая, важная, особая тема, но, тем не менее, все-таки давайте поймем, что империализм-то есть, реальное подчинение третьих стран есть, господство крупнейших корпораций есть, сращивание финансового капитала с капиталом производства и даже более того, подчинение финансовому капиталу производственного капитала есть. И это правда. И это Гильфердинг, это Каутский, но это и Ленин с маленькой брошюрой, он так ее назвал, которая дала огромный импульс для развития науки. Теория государства. Очень интересные тезисы, которые до сих пор не до конца осмыслены. Ведь ленинская теория государства – это теория отмирающего государства. И здесь он абсолютно противоположен Сталину. Мы об этом будем говорить во второй половине эфира. И он буквально за несколько месяцев до октября 1917 года в «Разливе» пишет эту небольшую книгу, где он пытается понять, как сделать так, чтобы будущее государство будущего социализма не выродилось в бюрократическую, господствующую над человеком, подчиняющую человеком машину. Методы наивные и в то же время абсолютно правильные. Выборность и сменяемость. Уход от парламентской говорильни и превращение советов, настоящих органов власти снизу, кстати, созданных людьми, а не придуманных Лениным, созданных рабочими, крестьянами и солдатами, созданных сначала в 1905 году во время революции, потом в 1917 году, причем в начале еще, до октября, в феврале. И я 10 раз буду повторять, что февраль — это прежде всего не временное правительство, это не болтовня, это не пародийный Керенский. Прежде всего, это советы и люди, которые стали брать власть в свои руки. Советы. Новый тип общественной жизни. И очень интересный принцип Ленинова подчеркивает 3 раза. Отмена привилегий и льгот для высшего чиновничества. Чиновник, даже самый большой, должен получать среднюю заработную плату рабочего. Кстати, в ленинские времена именно так и было. И более того, в условиях НЭПа, когда появилась возможность платить большую зарплату буржуазным специалистам, членам коммунистической партии, большую часть этих сверхдоходов отдавали, был партийный максимум, они их использовали на общественные нужды. Я не хочу ничего идеализировать, но принципы-то важны. Ведь номенклатура, как в советские времена, имела привилегии, несравнимые, конечно, с сегодняшними кутежами и чудовищным расточительством олигархов и высших чиновников, но тем не менее. Так и сейчас они остаются такими же, эти привилегии. Ленинская теория государства. Создание нового общества. Про военный коммунизм давайте чуть позже. Это гражданская война, и о войне позже. Это очень важно, но это другая особая тема, и я ей посвящу не одну передачу в рамках нашего цикла «Революция». Но новая экономическая политика. Задолго до Рузвельта, задолго до Кейнса, Ленин и Дзержинский, Луначарский и Куйбышев. Люди, пришедшие в революцию и во власть, не будучи формально экономистами-профессионалами, они создали модель смешанной экономики, в которой косвенное регулирование сочеталось с рынком, в которой было индикативное и прямое планирование, в которой была общественная собственность, очень разная, и государственная, и коммуны, и кооперативы, и артели, очень разная общественная собственность, и частник. И все это в противоречивой смеси, и очень откровенный, честный вопрос, кто кого. Не в войне, а в экономическом соревновании, кто кого. Сумеет общественная власть, общественный сектор, сумеют рабочие, участвовавшие тогда немало в управлении, оказаться эффективнее и лучше, чем частный предприниматель? Да, они. Не сумеют? Проиграем. Ну, проиграли по-другому и выиграли по-другому. Но об этом особо. Я позволю себе несколько писем процитировать, потому что, ну, тут, наверное, иначе нельзя. У нас эфир и диалог, и эфир прямой. Одно из сообщений довольно странное. То, что происходит и сейчас, и восклицательный знак. Если про империализм, то согласен. А вот если про что-то другое, не знаю. Давайте подумаем про что. Ну, доброе письмо, спасибо, я отвечу. Профессор, здравствуйте, спасибо за эфир. Очень интересно вас слушать, Кирилл. Спасибо вам, Кирилл. Для меня очень важно, чтобы был отклик. Есть и другая сторона медали. Не надо идеализировать Ленина и Дзержинского, пишет мне Сергей. Согласен, я не идеализирую, я просто показал то, что они сделали. А другую сторону медали давайте сейчас обсудим. И письмо от Елены. У нас революция связана с бунтом, восстанием, кровью, колоссальными человеческими потерями. Возможно ли революция мирная? И еще одно письмо про Ленина как немецкого шпиона. Это миф. Серьезные ученые не раз и не два показали, что не было немецкого шпиона, не было золотых груд золота. Я специально приглашу в студию доктора наук, профессора Андрея Ивановича Колганова. Он написал об этом немало текстов. И мы с фактами в руках покажем, что и как и почему это неправда. Сейчас, наверное, я переадресую. Помню, у нас в студии Виктор Ткачев, студент, молодое поколение. Давайте я вам, Виктор, переадресую вопрос. Захотите, отвечайте, захотите, нет. Угу. Очень жесткий. Революция, Ленин, а почему все грохнулось?
Ну, грохнулось слово слишком громкое. Было множество противоречий, которые усугубили процесс строительства социализма в нашей стране. И почему Ленин, а почему после него произошел Сталин? Вот я бы этот вопрос перевернул на несколько градусов, потому что те положительные стороны, которые сейчас перечислил Александр Владимирович, заработная плата народного комиссара не выше квалифицированной платы квалифицированного рабочего Петрограда, партмаксимум, остальные сугубо положительные вещи были отменены при Сталине. Тогда уже появилась прослойка людей, которые были за то, чтобы сворачивать революцию постепенно, чтобы отнимать те положительные завоевания, которые были в октябре. Произошло, как говорит Людмила Алексеевна, некоторое отчуждение и даже в культуре, во многих различных аспектах. И это постепенно...
Людмила Алексеевна, это профессор Булавка. Виктор работает с ней в диалоге, да.
Вот, и поэтому все это усугубило революцию, ее проблемы, ее противоречия.
Усугубило проблемы и противоречия революции. Да, вот, кстати, очень хороший тезис. Я начал с противоречий. Давайте мы зафиксируем. И Ленин, и революция. Это противоречие. Это противоречие реальной жизни. И вот сейчас, завершая нашу первую 25-минутку, я бы хотел подчеркнуть, что да, противоречие личностей – это важно, но... Революция – это творчество людей, которые поднялись для создания нового мира. И такое создание нового мира людьми, которые сами включаются в эту деятельность, оно, как всякий творческий процесс, нуждается в дирижере. Вот мне кажется, Ленин – это, да, персонификация революции, но это еще и дирижер огромного симфонического оркестра, в котором есть свои солисты, есть трагедии, есть преступления. Творится история, это мучительно. Но это великий дирижер, который сам же пишет музыку. Музыку, которую рождает и оркестр. И с одной стороны, да, наверное, в период революции и в период свершений это симфонический оркестр с мягкой, но властью дирижера. Но в какие-то мгновения это еще и джазовый диалог. Это ситуация, когда группа инструментов или отдельные инструменты исполняют свою музыку. Ведут вперед. Здесь я все-таки сделаю паузу. Сегодня день, когда мы вспоминаем о Ленине, потому что он ушел 21 января. Сегодня мы живем в условиях революции, которая сначала победила, но сейчас ушла в прошлое. И в этом смысле сегодня передача будет с минорной, тяжелой нотой. Для нас очень важно понять, почему так произошло. Не только почему в 50 с небольшим лет ушел из жизни Ленин, который был стариком для партии, партия была чертовски молодой, да, и лидеры были чертовски молодыми, но и почему ушла в прошлое, как кажется, или как на самом деле, вопрос, почему ушла в прошлое революция. Мы будем говорить об этом. И сегодня я хочу, чтобы мы немножко закончили строчками, стихами. Я попрошу звукорежиссера дать нам кусочек Баха, фрагмент. А Виктор, может быть, прочесть несколько строк.
Этот год видал, чего не взвидят 100. День векам войдет в тоскливое преданье. Ужас из железа выжил стон, по большевикам прошло рыданье. Тяжесть страшная. Самих себя же выволакивали волоком. Разузнать, когда и как, чего таят. В улице и в переулке катафалком плыл большой театр. Радость ползет улиткой. У горя бешеный бег. Ни солнца, ни льдины слитка. Все сквозь газетная ситка. Черный засеял снег. На рабочего у станка весь набросилась пулей в уме. И как будто слезы стакан опрокинули на инструмент. И мужичонка, видавший виды, смерти в глаз смотревший не раз, отвернулся от баб, но выдала кулаком растертая грязь. Были люди кремень, и эти прикусили губу, уродуя стариками, рассерьезнелись дети, и как дети плакали седобороды. Ветер всей земле бессонницей выл, и никак восставший не додумать до конца, что вот гроб в морозной комнатеночке Москвы. Революции и сына, и отца.
Спасибо, Виктор. До встречи через 5 минут.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Здравствуйте. 21 января, день смерти Ленина и программа «Революция». Контрапункт «Ленин и революция» не случайен. И сегодня с вами я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор, говорю на тему, которая для одних чудовищна и неактуальна, для других принципиально важна и самая актуальная проблема сегодняшнего дня. На тему о том, что дает и что не дает революция, и насколько может и должен человек вести себя как революционер, как лидер или как тот, кто идет в строю, как тот, кто исполняет партию скрипки или ударных в симфоническом оркестре, которым дирижирует Ленин, в оркестре революции, или как тот, кто ведет свою партию в джазовом, сложном, большом коллективе, слушая друг друга и, может быть, иногда перебивая друг друга, ведь революция — это еще и противоречие, контрапункты. У нас сегодня особый день, у меня в студии необычный гость Виктор Ткачев. Обычно мы приглашаем академиков, больших деятелей, депутатов. Сегодня я позвал студента Московского государственного университета для того, чтобы мы вместе обсуждали самые трудные, большие и мучительные вопросы. Много критики. Одни говорят, что Ленин — это не русский, поэтому все плохо. Другие объясняют, что мы обманываем людей словом эксплуатации и не говорим о том, что прибыль идет на производство и налоги. Друзья, откуда берутся тогда 200-метровые яхты, 10 дворцов и безумные личные доходы олигархов? Вы никогда не задумывались? И когда чиновник госкорпорации или топ-менеджер частной корпорации, я уж не говорю о хозяине этой корпорации, получает десятки миллионов рублей в месяц, а то и миллионы долларов, а учитель, рабочий или пенсионер получает 6, 10, 15 тысяч, я называю цифры реальных людей, которые реально живут в российской глубинке, это не эксплуатация, это некому пескострую, который боится свою фамилию, наверное, назвать просто ник. А вот зачем? 5 букв «Е» и 4 вопросительных знака. Похороните своих мертвецов. Извините, мне тяжело читать, неприятно читать, но я читаю, потому что это надо читать. И очень много восклицательных знаков. Виктор, давайте вы начнете. У меня есть ответ, но очень жесткий. Может быть, у вас будет помягче.
У меня тоже жесткий. Вы знаете, всей жизни этого неизвестного человека, который прислал свой смс, не хватит, чтобы закопать идеи Ленина, как говорил Уго Чавес. Не хватит всей жизни, чтобы похоронить Ленина, потому что это фигура невероятного масштаба, которая сохранится, память о нем сохранится в веках. Поэтому, мне кажется, трудно будет даже самим коммунистам, и когда произойдет революция, забыть Ленина, потому что проблемы, которые он поставил, будут и после того, как придет какое-то совершенное благоденствие или же равноправие.
Ну, во-первых, коммунизм — это не благоденствие. Тут я с вами поспорю. Вот в том, что вы сказали, с этим я соглашусь. И давайте говорить конкретно. Я упоминал в первой части эфира книги «Ленин. Перезагрузка», «Ленин. Reloaded», которая вышла на английском языке, была быстро переведена и на испанский, и на многие другие. В ответ мы, группа ученых России, опубликовали книгу «Ленин. Жив». Я бы так ее назвал, хотя называлась она немного по-другому, современно. «Ленин. Онлайн». «Ленин в прямом эфире», вот так, как у нас сегодня. И там было три части. «Ленин как практик», «Ульянов». Теория как... Извините, вот я уже забыл свою книгу, редактором которой я был. Первая часть. Ульянов. Теория как практика. Ленинская теория всегда была практична. В ней были ошибки, в ней были зигзаги, но в ней была главная линия, которая привела к практике, которая действительно оказалась очень важной для человечества в 20 веке со всеми его противоречиями. Нам написали два письма. Ленин предсказал, что империализм трансформируется в глобализм, он оказался абсолютно прав. Кто-то написал, что Ленин списал теорию империализма у Гобсона. Извините, он не списал. Он, во-первых, на всех аккуратно сослался, во-вторых, перед этим тщательно проанализировал, а наконец, в-четвертых, он сделал огромный шаг вперед. Ну и самое главное, второй шаг. Не только теория как практика, но и практика как борьба. Вот тут мы приходим к революции. Революция — это смелость людей, которые говорят, да, надо изменять систему. Так дальше жить нельзя. Я перекину мостик на сегодняшний день, тем более, что было, наверное, полдюжины писем, которые требовали от нас говорить о сегодняшнем дне. Скажите, а нам сегодня не надо качественно изменить систему? Россия через 26 лет после распада, официального распада Советского Союза производит продукции, ну, в лучшем случае, на 10% больше, чем четверть века назад. Это стагнация. Социальная дифференциация огромна. Технологическое развитие, извините, даже по сравнению со всеми противоречиями Советского Союза, технологически мы сегодня отстаем от передовых стран гораздо больше, чем тогда. Просто маленький факт. Советский Союз продавал оборудование Китаю, сегодня мы оборудование у Китая покупаем. Советский Союз покупал у Китая сырье, мы сегодня продаем Китаю сырье. И это касается не только Китая. Трактора Беларуси, я привожу самый такой уж неинтересный пример, чтобы уйти, от, наконец, от космоса и авиации, продавались в Западной Европе и шли на ура. Да? Давайте вернемся теперь к нашей теме, к Ленину и революции. Вот я прошу, уважаемые радиослушатели, в своих звонках, которых уже сейчас очень много, ответьте на вопрос. Вот есть для вас актуальность темы революции и Ленина? И если есть, то в чем? Или это все-таки лишнее? Или это то, что сегодня не нужно? А потом ответы на много других писем. Я попрошу нашего звукооператора принять первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а почему вот при царе были в вузовских учебниках понятия класса, а в нынешних учебниках нету? И почему Маркс оказался неправ, говоря, что у пролетариата нет, кроме наследства? Ведь сейчас это потомство, ведь даже детей сейчас отбирают у бедных людей. И в-третьих, большое вам спасибо, что вы сказали, что царь вел продразвездку, а временное правительство посылало продотряды в деревню. А то сейчас молодежь об этом даже и не знает.
Спасибо. Вот, кстати, о революции. Лена пишет насчет 90-х годов, что революция — это коренное преобразование какой-либо области человеческой жизни. И, возможно, в 90-е годы тоже была революция. Много вопросов о том, почему распался Советский Союз, они никогда не оставляют и говорят о том, что распался из-за того, что было общество потребления. И еще одно письмо. Да не нужен молодежи ваш Ленин, они знать его не хотят, закопают его лет через 10. И все крупными буквами. А ниже письмо от Лены, от Натальи, извините, 40 лет. Ну, с моей точки зрения, молодая женщина. Женщина всегда молодая. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Это цитата из партийных лозунгов. И еще одно письмо. Ленин — это будущее. Виктор, ваш комментарий по поводу того, что только что сказал радиослушатель.
Ну, Ленин — это не только будущее, это еще и настоящее.
Почему?
Потому что, ну, вы знаете, мне кажется, то, что его лозунги, они шли не только из каких-то вот, адресуясь к будущему, адресуясь к прошлому. Например, он говорил то, что взял Марата, Жана-Поля Марата, установку то, что граждане должны быть вооружены. Он также брал все из настоящего дня. Советы он не сам придумал, как вы уже сказали. Он говорил то, что советская власть — это путь, найденный трудовым народом, потому победный, потому они с него не свернут. Ну, свернули, к сожалению.
Свернули, к сожалению, есть проблемы, и обязательно о них, но сначала, может быть, две оговорки. Ну, во-первых, в нашем диалоге с Виктором Даниэль и Синявский как-то нечаянно превратились в одного человека, так вроде бы прозвучало в радиоэфире. Если это так, то прошу прощения. Но важно ведь другое. То, каким был Ленин, говорили очень разные люди, и не только Маяковский. Я по памяти цитирую, если ошибусь, вы меня поправьте, уважаемые радиослушатели, Виктор. Он был как выпад на рапире.
Это Пастернак. Пастернак, да.
Это высокая Пастернак, болезнь. Да?
Да.
Ну,
гоняясь за вышказанным след, он гнул свое, пиджак топыря.
Да, это Виктор Ткачев, да. Ведь сказать, что Пастернак — это большой идеолог коммунизма, ну, мягко говоря, сложно. Да? Это просто великий поэт, который честно говорил о том, что было. Вот тут спрашивают, сколько лет студенту. Поверьте, 20, да?
22.
Можете посмотреть в интернете. И еще одно письмо. Ленин — это и наша история, вы правы во всем. Ну, вот видите, какие замечательные, сложные, противоречивые суждения. Давайте мы примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Да-да.
Слушаем
вас. Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Пожалуйста, я хочу сказать, что сегодня грустный день. Это Ленин, великий тактик. Великий тактик революции.
Спасибо.
Ленин — это все.
Спасибо. Ваш голос звучит, по-моему, с другой планеты, с таким мощным эхо. Так что будем считать, что это действительно не просто один из радиослушателей.
Как у Иона с новой планеты звучит голос. Да?
Да.
Картина такая.
Может быть, я пытаюсь шутить, хотя день действительно грустный. И не только потому, что это день смерти Ленина. Я напомню, 21 января 24 года его не стало. Но и потому, что сегодня, к сожалению, мы далеко не всегда можем похвастаться тем, что есть революционный энтузиазм у нас с вами. И разговор, который я адресую радиослушателям, слова, которые я адресую радиослушателям, это слова еще и о том. А вот сегодня нам нужна революция. Не гражданская война, а качественные изменения экономической системы, так, чтобы не было безумно бессмысленного господства олигархической бюрократической номенклатуры. А сегодня нам не нужна революция с тем, чтобы культура была ориентирована на человека, а не на вот это бессмысленное шоу-бизнесовское растление или разложение, или просто уродование. Нам не нужен Ленин, который окажется одним из многих. Он, как вы и я, совсем такой же, да?
Помните, только, может быть, у самых глаз мысли больше нашего морщинят кожи, да насмешливее твёрже губы, чем у нас, да?
Да, об этом чуть позже, в самом конце передачи, наверное. Вот не вождь, не диктатор, а человек, который сможет быть координатором, дирижером тех, кто меняет этот мир. Вот это нам нужно или нет? Это мой вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. И очень интересное письмо. Ленин — это Эйнштейн того времени в области экономики и политики. Скиф. Согласен, неожиданное письмо, сильное письмо. Еще один звонок, давайте мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, профессор. И студент тоже. Страну, разматывая по годам, как крестьянскую пахнущую обмотку, не всем было лухманом быть, как бальзам. Промотав, швырнули всю на свалку. Не ложатся краски на мольберты. На полях сирот сорно и бедно. Капитал же заказал абстракты. Для нас квадрат Малевича умно. Чувствую бурлящую Россию. Копится несправедливость днями. Упразднить концепцию гнилую поможет голос гром. Он с нами.
Спасибо.
Это Игорь Владимирович.
Спасибо. Чувствую бурлящую Россию. Вот сегодня она не бурлит, но она ждет бурления, наша с вами страна. У меня такое ощущение. И два письма подряд. Революция, безусловно, нужна, гражданская война, как получится. И прямо противоположное. Возможно ли революция мирным путем? Ну, например, при высокой сознательности граждан. Я отвечу. Революция возможна мирным путем. И более того, очень много преобразований, как революционных, так и контрреволюционных, происходили мирным путем, хотя потом иные из них, особенно контрреволюции, оплачивались очень большой кровью. Одно из писем говорило, что в 91-м году, когда распался Советский Союз, была не революция, а контрреволюция. Я, пожалуй, соглашусь, хотя советская система, к сожалению, была поражена очень глубокими противоречиями в эпоху застоя. Здесь кто-то написал, гибель Советского Союза началась при Брежневе, тогда, когда общество стало группой потребителей, или, как-то, сонмом потребителей даже, вот я не знаю. В этом есть большая правда. Но мирная, почти мирная победа в 91-м году Ельцина и же с ними обернулась потом нищетой, трагедиями и смертями миллионов людей в полуголодных рыночных временах. Рыночных, наверное, в кавычках, полуфеодальных, полу... Ладно, оставим эту тему. Каким должен быть современный Ленин? Задает вопрос Стас, возможно, это ник. Как вы думаете, Виктор? У нас сегодня в эфире Виктор Ткачев, студент МГУ.
Каким должен быть? Ну, современным, прежде всего, человеком. Ленин ведь не только был современным, но и множество книжек прочитал, да, как бы между прочим. Дело в том, что, вы знаете, я теряюсь очень сильно, волнуюсь, но мне кажется, что Ленин действительно должен быть современным, своевременным, и он, ну, не то чтобы появится, мы не должны уповать ни на царя, ни на Бога, ни на героя, да,
вот,
мы должны уповать
на себя. Вот, извините, я вас перебью. Очень часто люди как-то уродливо цитирует «Интернационал». Я напомню, никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Если здесь приходит талантливый человек, который ведет за собой, то он не ведет за собой. Он просто, может быть, лучше других акцентирует и выражает то, что требуется людям, большинству людей, которые готовы пойти на революцию. Ну и, наконец, я завершу рассказ о книге. Его все время прерывают радиослушатели. Это хорошо, когда вы нас прерываете. Книга «Ленин онлайн». Три части. Ульянов. Теоретик как практик. Теория как практика. Извините, я тоже сегодня волнуюсь. Ленин. Практика как борьба. Мы говорили об этом. Ульянов Ленин. Борьба как творчество. Вот это сотворение нового мира, наверное, это самое главное, что нам нужно. Сергей. Ленин — человек, опередивший время, его идеи, безусловно, будут воплощены в будущем. И отвечая на вопрос, какой Ленин сегодня, я напомню. Ленину, когда он создавал партию нового типа и вел диалог с Плехановым, было едва за 20. А когда он стал лидером абсолютно нового мира, я скажу, не просто нового государства, нового мира, его поддерживали в США, в Великобритании, в Индии и в Латинской Америке, не его лично, идеи, которые он выражал. Ему было 50, он был старик, да? По сравнению с ним я уже дедушка. Давайте пойдем вперед. Еще один звонок, и это важно, наш с вами диалог, уважаемые радиослушатели. Слушаем вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот совершенно согласна, что что-то надо предпринимать. Потому что у меня впечатление, что мы опять подходим к ситуации, когда на горизонте уже развал страны. Вот Советский Союз, по моему мнению, развалился от того, что народ потерял всякую власть в стране. С ним вообще не считались.
Спасибо. То же самое происходит. Извините, я должен вас попросить просто прервать. Времени остается немного. Я прочитаю еще одно письмо, пожалуй, два письма. Действительно, все ваши рассуждения, как голоса мертвецов из прошлого, Николай. И вопрос, очень важный вопрос. Почему при Советском Союзе стало возможным появление буржуазного класса под названием номенклатура? И что еще мы можем ответить? Вот выродился Советский Союз. Рассуждения мертвецов.
Ну, хотелось бы услышать монолог и какие-то пояснения самого Сергея, что живое он может сказать. К сожалению, мы ограничены только вот этим сообщением. Ну, вы знаете, мертвецы иногда приходят, они стучатся в дверь и говорят свое живое слово. Да, вот, может быть, мы и выглядим немножко старомодными, может быть, несколько ретроградными в этом плане, потому что это уже прошло. Но революция приходит в новых формах, в новых содержаниях. Она приходит, и с ней приходится считаться. Может быть, мы унаследовали просто риторику такую. В этом есть проблема. Надо искать новую риторику, надо искать новые формы.
Спасибо вам, дорогой студент, от души спасибо, Виктор. Революция нужна в сердцах наших. Это письмо я читаю, это не я говорю. А теперь о том, что прошлое или будущее звучит здесь. Скажите, уважаемые радиослушатели, анализ реальных противоречий нашей жизни – анализ того, как сталкивается тот, кто загнал Россию в стагнацию и получает от этого огромный доход с одной стороны, и тех, кто пока молчит с другой, это прошлое или это настоящее? Поиск мира, в котором человек – учитель, культура, по-настоящему свободное всестороннее развитие личности станет главным. Это прошлое – это голос мертвеца. Я напомню, я процитировал слова из замечаний Ленина на второй проект программы партии Российской социал-демократической рабочей партии 1903 года. Тогда он сказал Плеханову, развитие ради благосостояния – это еще и капитализм, тресты дадут. Как вот смотрел-то точно, да? А нам нужно свободное всестороннее развитие человека в ассоциации, в диалоге друг с другом. Это, на мой взгляд, будущее. Нам говорят, это коммунистическая пропаганда. Так дело не в коммунистической пропаганде. Дело в том, что реально происходит в нашей стране. И вот в нашей с вами стране, к сожалению, идет та самая социально-классовая борьба, которую можно назвать как угодно, но она от этого не исчезнет. И по-другому, я думаю, понимать эту ситуацию можно, но тогда вы спрячетесь. Вы скажете, что да, есть возможность, может быть, у некоторой части населения заработать на хорошую квартиру и на более новую машину, и главное, что у всех есть возможность провести субботу-воскресенье в мегамолле, покупая невообразимое количество вещей, если у вас есть невообразимое количество денег, или долго-долго выбирая, что можно купить на целых 2000 рублей, которые вы сэкономили в течение недели. Это удел примерно половины населения России. А можно сказать по-другому. Можно сказать, что наша страна и весь мир – это поле столкновения. Те, кто помнит и критически относится к наследию Ленина, говоря, надо идти дальше, и говорят, да, хотя бы то, что делалось в Советском Союзе в эпоху новой экономической политики, это будущее для нашей России. Для нашей России будущий общественный контроль за государственными предприятиями. Для нашей России будущий социально ответственный бизнес. Говоря на современном языке, то, что называлось тогда государственным капитализмом, и то, что называлось тогда капиталом буржуазии, который развивается под контролем советской власти. Да, для нас будущее, настоящая снизу идущая кооперация крестьянства, и не только крестьянства. Да, для нас будущее самое главное, когда школа и учитель, культурная революция становится главным символом. Более того, план электрификации для нас будущее, потому что за последние 25 лет мы не столько строили, сколько в лучшем случае ремонтировали, то и закрывали электростанции, а у нас 21 век, нам нужен огромный скачок вперед. Нам нужен план ГЛРО-2, и в этом смысле нам нужен новый Ленин. Но не как личность, а как всего лишь тот, кто выражает лучше других в теории и в практике, вместе с другими. Не от имени других, а просто помогая и идя вместе с ними. Может быть, идя впереди, но обязательно вместе. Отличие ленинской линии от того, что возникло потом, от партийно-государственной номенклатуры, которая действительно возникла из противоречий советской системы. Отличие ленинской гвардии при всех противоречиях этой гвардии, при всех тяжелейших и трагических деяниях этой гвардии состояло в том, что они не пытались властвовать вместо народа. Они делали все, чтобы поднять людей к тому, чтобы делать дело. Через советы, через участие в управлении производством, через рабочий контроль, через коммунистические субботники, через людей, которые шли создавать школы там, где не было ни слова знаний. Вот это огромнейший урок. Как сделать так, чтобы мы сами поднялись, не молчали, не мычали, не превращались в жвачное стадо. Как не уповать на вождя, не подчиняться вождю, а как сделать самих себя ассоциацией людей, у которых появятся свои лидеры. Вот здесь, наверное, самый главный вопрос. Мы завершаем наш эфир. Пусть будет снова музыка и снова стихи. Я сейчас попрошу нашего звукооператора, революционный этюд Шопен, Виктор Ткачев, Владимир Маяковский.
Если б был он царствен и божествен, я бы от ярости себя не поберег. Я бы стал бы вперекоре шествий, поклонением и толпам поперек. Я б нашел слова проклятия громоустого, и пока растоптан я и выкрик мой, я бросал бы в небо богохульство, по Кремлю бы бомбами метал долой. Но тверды шаги Дзержинского гроба нынче бы могла с постов сойти ЧК. Сквозь миллионы глаз и у меня сквозь оба лишь сосульки слез, примерзшие к щекам. Богу почести казенные не новость. Нет, сегодня настоящей болью сердце холодей. Мы хороним самого земного изо всех прошедших по земле людей. Он земной, но не из тех, кто глазом упирается в свое корыто. Землю все охватывая разом, видел то, что временем закрыто. Он, как вы и я, совсем такой же. Только, может быть, у самых глаз мысли больше нашего морщинят кожей. Да насмешливее и тверже губы, чем у нас. Не сатрап я твердость триумфаторской коляской, мнущая тебя, подергивая в вожжи. Он к товарищу милел людской лаской, он к врагу вставал железо тверже. Знал он слабости, знакомые у нас, как и мы, перемогал болезни. Скажем, мне бильярд, отращиваю глаз, шахматы ему, а не вождям полезней. И от шахмат, перейдя к врагу натурой, в люди выведя вчерашних пешек строй, становил рабочий человечьей диктатурой над тюремной капиталовой турой.
Мы идем вперед. Мы уйдем от диктатуры. Мы уйдем от тюрьмы. Мы встретимся с вами через неделю.